режиссеры оторопели. Боря, что ты сейчас спел? Да, не нравится? Ну давайте что-нибудь другое. Ну я так, для примера, как вы сказали. Не надо другого. Вот песня Максима. Как ты говоришь там? Шар голубой. Как? И песня вошла в фильм. И вот, к слову, вчера слышу по телевизору, а я весь как бы вот в репетициях, и по телевизору слышу, крутится, вертится шар голубой. В такой обработке цыганской совершенно. Я говорю, мам, что показывает? Да реклама, говорит, будут про этого Мишку и Пончика, кто там это? Одесский вот этот двор.
История жизни Мишки и Пончика.
Да. И вот там эта песня звучит. То есть ее уже привлекли, сделали уже каким-то одесским фольклором, а на самом деле она вот родилась вот при таких обстоятельствах. Вот. Не родилась, но получила как бы жизнь, такую долгую. Вот. Но это еще не конец истории. Вот в 1934 году снимали «Юность Максима», потом продолжение «Возвращение Максима». И третья часть, «Выборгская сторона», в 1935 году она была снята, когда через два года началась война, то, естественно, деятели культуры, искусства, кинематографисты не могли не откликнуться вот на это горе народа и решили выпускать боевые киносборники. По-моему, 17 было выпущено. Первый боевой киносборник начинался того, что зрители сидят в зале, смотрят «Выборгская сторона» фильм. Он заканчивается, и после окончания, в титрах, конец фильма, появляется Максим в кожанке. Подождите, товарищи! Это еще не все. И говорит зрителям, там, а там и летчики, и военные. И он обращается к ним с такими проникновенными словами, призывает к борьбе против фашистских захватчиков, вспоминает о том, как в 18 году буквально ни с чем они сражались и победили, и что сейчас, когда вот у нас такое вооружение, вот, нам бы раньше такое, как сейчас у вас есть. И поет песню, он говорит, дайте-ка мою любимую, берет гитару и звучит песня. Та же, но с другими словами, как бы на новый, современный лад. 10 винтовок на весь батальон, в каждой винтовке последний патрон, в рваных шинелях, дырявых лаптях, били мы немца на разных путях. Всю Украину ограбил и жёг, так что за нами остался должок. Час наступил, прогремела война. Время, друзья, сплотиться сполна. Где-то улица, где-то дом, в городе нашем навеки родном. Улицей этой врагу не пройти, в дом этот светлый врагу не войти. Пушки и танки фашистов громят, летчики наши на запад летят. Черного Гитлера подлая власть крутится, вертится, хочет упасть. Черного Гитлера подлая власть крутится, вертится, хочет упасть. Вот. Такая песня прозвучала, она мне, конечно, без сопровождения. Вот. Кто у нас там следующий? Клавдия Ивановна Шуша. Ее называли королева лирической песни. Вы знаете, конечно, и романсы, вот ее знаменитые, «Руки», «Записка», о вальсах, это «Вальс о вальсе», «Три вальса», «Старинный вальс». Но первая песня, которая прозвучала и звучит до сих пор, и в интернете, когда я искал «Синий платочек», то там было столько видеороликов современных, разных исполнителей, потому что праздник Победы, он всегда связан вот с этой песней, она всегда звучит. А история этой песни такова. Эта песня появилась, к нам пришла из Польши, еще до войны. Композитор Ежи Петербургский написал эту песню, ну, текст написали уже, естественно, русский, переписали, и она зазвучала. И особое звучание получила она во время Великой Отечественной войны. Также Клавдия Ивановна с концертными бригадами разъезжала по фронтам. И в начале первое выступление она гимнастер с пилоткой и выходит к бойцам. И ее попросили, не надо, не, давайте как в довоенной жизни, в мирной жизни, в платье выйдете. И с тех пор она стала выходить в белоснежном платье, исполнять песни, иногда прям под бомбежками. Был такой момент, когда вот чуть они не погибли под бомбежкой. И эта песня прошла она в течение всей жизни с Клавдией Ивановной. Давайте вспомним. Александр Вертинский. перо на заре своей творческой деятельности выходил на сцену, пряча свою застенчивость вот за этим гримом, за этими белилами, румянами. И пел песенки, которые называл ариетки. Там кокаинеточка, беловый негр, ваши пальцы пахнут лаваном. Эти песни, они были такие утонченные, изысканные, и все шли от такого процесса в культуре России того времени, предвоенной, Первой мировой войны, ну, Серебряного века. Естественно, его зрители были вот эти обитатели разных вот кабаков, из кокаинившаяся молодежь, которые чувствовали эту безысходность, и эта безысходность находила такое отражение, одиночество, тоска, это предвоенное, находило отражение в песнях Александра Вертинского. Случилось так, что он попал на войну и бессонные ночи проводил в санитарных вагонах, когда шли на фронт и возвращались набитыми, вот, ранеными. И вот он был санитаром и совершенно изводил себя. И даже потом писал, что было видение, что Господь сказал ему, за то, что за все твои вот эти бессонные ночи воздаст тебе зритель аплодисментами. Это на самом деле произошло так. В 19-м году он вместе с оставшимися белогвардейцами, он уехал в Константинополь сначала. Не мог он остаться. Уезжали зрители его, и он уехал за ними. И потом, в течение долгих лет, вот эти скитаческая жизнь, Польша, Румыния, Париж, где он надолго осел, и в Америке он тоже жил. А доживал он свой мигрантский период в Харбине, как это, 30-е годы, когда Харбин захватили японцы, он перебрался в Шанхай и работал там на радиостанции, поддержку России, по сути, была эта радиостанция. Он там вел передачи свои, читал воспоминания, пел свои песни. И уже в 30-е годы он вел переписку с советским правительством, он хотел вернуться. С Молотовым он вел переписку. И в конце войны ему разрешили вернуться. И он также был очень популярен. Он письма писал: «Меня любит зритель, меня любит советский зритель». Более 2000 концертов провел он, живя в неотапливаемых гостиницах, вот, там, без горячей воды, в таких условиях. Но он видел любовь зрителя его согревала. И еще он хотел дочкам своим, будущим актрисам, Анастасии Мариане, хотел построить дачу, чтобы они летом могли там отдыхать. Не всегда он был доволен, конечно, своими условиями, писал, что я могу больше пользы стране приносить. Ну почему вот последняя пластинка вышла в 44-м году? Почему обо мне не пишут никак? Вот только в связи с ролями в кино. Небольшие роли у него были, там Анна на шее он там играл. Вот это, помните, мультфильм был про это, попугая Кешу, там это, говорила воронка, это же вот слова Вертинского вот, в фильме «Анна на шее». И умер он в 57 году, прямо вот через день, на следующий день после своего концерта в Ленинграде. Пластинки его стали выходить только в 80-е годы. А также можно сказать, что Вертинского еще называют как бы предтечей бардовской песни. Еще до Акуджавы был Вертинский. И его, Вертинского, неоднократно даже вот наши эти рок-певцы, там Борис Гребенщиков, например, выпустил альбом. Певица Смоленинова выпустила тоже альбом именно из песен Александра Вертинского. А мы с вами вспомним песенку, очень популярную, в бананово-лимонном Сингапуре. В бананово-лимонном Сингапуре в буре, когда и гонит в ослепительной лазури птиц дальний караван. В бананово-лимонном Сингапуре буре, когда у вас на сердце тишина, вы бровь темно-синие нахмуры тоскуете одна. Там, и нервно вспоминаю, и ноги не ломаю, слова мои, и ласки, и меня. Вы плачете и в этом, что наша песня спета, что сердце не согрето без любви огня, и сладко замирая от криков попугая, как дикая магнолия в свету. Вы плачете и в этом, что песня не допета, что это лето где-то унеслось вечно. Там, 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 где там, где там, в опалом и лунном Сингапуре буре, когда под ветром ломится банан, вы греете всю ночь на желтой шкуре под вопли обезьян. В бананово-лимонном Сингапуре в буре запястьями и кольцами звенят магнолия тропической лазури, вы любите меня. Там, 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 там.